«Только у нас».
Здравствуйте, это обозреватель отдела политики «Комсомольской правды» Александр Гришин. Я недавно вернулся из Республики Молдова, где мне удалось побеседовать с президентом республики Игорем Николаевичем Дадоном. Беседа получилась, на мой взгляд, очень откровенной, а самое главное, без предварительного утверждения каких-то вопросов и без последующего согласования и редакторской правки. Вот о чем мы говорили. Меня поразил тот факт, что официально страна считается чуть ли не одной из самых бедных в Европе, но при этом, слушайте, у вас такой автопарк и такие пробки в столице не хуже, чем в Москве. Как этот парадокс объяснить?
Я думаю, что первое объяснить тем, что у нас все-таки теневая экономика, доля еще очень большая. Это первое. Второе, я думаю, что когда вот считает ВВП, я сам экономист, в этом очень хорошо разбираюсь, очень много компонентов недооценено. Вот у нас по ВВП получается, что очень низкая, теневая доля теневой экономики довольно высокая. Я думаю, что в реальности ситуация не так плоха, как вот описывают у нас международные рейтинговые компании.
Господин президент, вот своим появлением и количеством появлений в телетрансляции с Парада Победы в Москве рядом с Путиным вы заставили задуматься достаточно политически активную, но не очень политически образованную российскую публику. Уж не преемник ли это? В России это заметили? Заметили ли это в Молдове?
Знаете, я думаю, что сам факт, что президент Молдовы впервые за очень многие годы, в этот день, священный день для нас всех, он таким останется навсегда, поехал на парад Победы в Москву, я думаю, что сам этот факт уже очень важен. Там звучал гимн Молдовы, когда мы возлагали цветы вместе с Владимиром Владимировичем. То, что мы были очень близки вот на этом параде, то есть рядом, ну, протокол так решил, но, наверное, это все-таки со стороны руководства Российской Федерации очень важный знак внимания и доверия к нам, к руководству Молдовы, к президенту Молдовы. Я думаю, что все граждане, и граждане Российской Федерации, и граждане Молдовы соскучились вот по таким теплым, хорошим отношениям. Конечно, это был сигнал. Это был сигнал для всех. Это был сигнал для граждан Молдовы, что вот Россия воспринимает руководство Молдовы как своих друзей. Это был знак для граждан Российской Федерации, что вот все-таки Молдова, о которой говорили последние годы, что она уходит куда-то в НАТО, в Румынию, в Европу, все-таки вот мы вместе. Это был сигнал и для наших оппонентов, для моих оппонентов внутри России, для моих оппонентов здесь. То, что кто-то мне даже в шутку сказал, что, Игорь Николаевич, после этого появления у вас врагов появилось несколько раз больше. И в России наверняка, потому что не всем это нравится, зависть и так далее. И здесь, в Молдове, безусловно, и на Западе, в Западе тоже, потому что это заметили все. И я ожидаю определенный рост негативных каких-то проявлений и в России, каких-то структур государственных. И это вот тоже слежу за эфирами некоторых федеральных каналов в Российской Федерации. И я вижу, что некоторые начинают потихонечку так щипать президента Молдовы. Хотя мы открыты, мы за стратегическое партнерство. Поэтому это был сигнал для всех. Я думаю, что заметили его все. И наши друзья, и наши противники тоже.
Ну, в вашей республике уже ваши оппоненты обещают какие-то меры предпринять. Вы не опасаетесь этих мер? Типа чуть ли не сместить.
Пока есть доверие народа, пока граждане Молдовы доверяют президенту, но доверие к президенту выросло в десятки раз за последние 6 месяцев после того, как я вступил в должность, пока народ поддерживает, у них ничего не получится. Если мы не будем делать ошибок, но мы не будем делать ошибок. Если мы будем рядом с народом, если мы будем продвигать интересы наших граждан, если будем отстаивать интересы наших граждан, то у них ничего не получится. Потому что для того, чтобы смещать президента в Молдове, нужно идти на референдум. То есть простым голосованием в парламенте этого не добиться. Нужно обязательно пойти спросить народа. Народ это не поддержит. И они это очень хорошо понимают. И они понимают, что если они сейчас пойдут на референдум, ну, рейтинг президента Дадона вырастет несколько раз. И они это очень хорошо знают. Поэтому рисковать не будут. Им нужно сначала сделать все возможное, чтобы ударить по рейтингу, чтобы ударить по доверию. Как это можно сделать? Они должны предпринять провокационные шаги в адрес России. И они это делают. мои оппоненты политические внутри, парламентское большинство, правительство. Вы видите антироссийскую риторику, которую они начали поднимать последние недели. Я думаю, что это будет продолжено. Задача и смысл этих движений в том, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия. Что вот тот позитив, который у нас начался в наших отношениях, рост экспорта, решение проблем мигрантов и так далее, все это остановить. И тогда они скажут, вот ваш президент, народу скажет, вот ваш президент Дадон обещал, он это не сделал. Вот с Россией у нас плохо. Из-за того, что Дадон президент не решил.
И теперь еще и с Европой плохо, потому что Дадон отвернулся.
Поэтому я понимаю, что какие шаги они хотят делать. Мы, конечно, готовим наши контракции. Важно, еще раз, доверие народа. Важно вот то стратегическое партнерство с Россией, которое мы начали возобновлять, чтобы ее продолжить.
Ну, вы как экономист, у вас 3 высших образования, насколько я в курсе, да? А вот как можете оценить последствия от действия соглашения об ассоциации с Евросоюзом?
Я это говорил открыто, причем я не менял свою позицию. Ну, некоторые очень надеялись, что я скажу одно в Москве, другое в Брюсселе. Но я всем открыто говорил и повторяю, что подписание соглашения об ассоциации с ЕС было ошибкой. Это был геополитический шаг в 2014 году, который нужен был Европе, чтобы показать Украине и другим. Поторопились. А нам, вот здесь внутри страны, политическим силам, нужно было дать соглашение, чтобы пойти на выборы парламентские, чтобы показать, что чего-то добились. Но в экономическом плане мы поторопились, мы открыли наш рынок. Мы потеряли российский рынок, рынок России, экспорт упал более чем 2 раза за 2015 и 2016 год. Только в этом году, вот за первый квартал, благодаря тем усилиям, которые мы предпринимаем, и договоренностям с Владимиром Владимировичем, начали подниматься на 40%. А так мы открыли рынок, хлынули европейские товары, они убивают наших производителей. Были закрыты тысячи рабочих мест, десятки тысяч рабочих мест. Люди потеряли работу, люди уезжают из страны. Каждый день из Молдовы уезжает более 100 человек. Это молодое поколение, это активное население. Остаются пенсионеры. Поэтому, конечно, соглашение об ассоциации, как минимум с ее экономической частью, соглашение о свободной торговле с Европой, нужно будет очень серьезно заняться, когда мы получим парламентское большинство, и там будут серьезные изменения.
А это ваши планы на очередных или досрочных парламентских выборах?
Я считаю, что президентские выборы, победа – это промежуточный этап. Я всегда с 2014 года, после того, как были последние парламентские выборы, добивался досрочных парламентских выборов. Для нас задача политическая – добиться досрочных для того, чтобы получить инструментарий по внедрению стратегических наших задач. Досрочные выборы при самом благоприятном сценарии, они могут быть в начале следующего года. Если не получится распустить парламент, референдум у нас будет в сентябре и так далее. Если не получится распустить парламент, чтобы были досрочные выборы, очередные уже во второй половине 2018 года. То есть 2018 год в любом случае, либо досрочные в начале года, либо очередные во второй половине года. 2018 год это будет решающий год для того, чтобы граждане Молдовы проголосовали и приняли решение, как Молдова будет развиваться дальше. Будет также коррумпированная власть, бизнесмены во власти, которые называют себя проевропейскими и получают геополитические деньги с Европы и Соединенных Штатов. Либо будут люди у власти, которые ратуют за свою страну, за укрепление государственности, за решение приднестровской проблемы.
Вы не опасаетесь, что вас начнут упрекать в авторитарности, в тоталитаризме каком-то и так далее? Ведь вы же хотите усиление президентских полномочий в том числе.
Я уверен, что для таких стран, как Молдова, и вот в этот переходный период, если его можно так называть, нужна жесткая вертикаль власти. Иначе демократия у нас превращается в анархию. И мы это все чувствовали последние 7-8 лет. Поэтому, конечно, желательно, чтобы у парламента, у президента было парламентское большинство. Чтобы было свое большинство в парламенте, правительство, с которым можно работать. То, что если президент, который был избран прямым голосованием народа, находится в оппозиции к парламенту и к правительству, у нас происходит та ситуация, которую мы имеем последние 5-6 месяцев. Нету сплоченной работы. Поэтому я думаю, что 2018 год должен поставить точку в этом вопросе.
Сейчас мы вынуждены уйти на небольшой перерыв, после которого вернемся, и Игорь Николаевич ответит весьма откровенно на другие вопросы в нашей беседе. Thank you.
только у нас. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Только у нас.
Здравствуйте, это снова интервью с президентом Республики Молдова Игорем Додоном, который практически в одиночку сейчас в Кишиневе пытается победить антироссийскую политику властей этой парламентской республики.
Вот в один из предыдущих дней, когда по Кишиневу распространились слухи о якобы побеге мэра столицы Молдавии, Иртаакне, да, один из политологов мне сказал, это слишком хорошо, чтобы это было правдой. Вот. Потом в тот же день вечером прошла информация о его задержании. Некоторые обвиняют, что это, дескать, рука Додона, рука Москвы. Мне кажется, что это наоборот. Ведь вы, ваши сторонники уже почти набрали необходимое количество голосов, чтобы референдум по отставке мэра состоялся, а теперь это сорвано.
Не, я бы не сказал, что сорвано. Я несколько недель назад, когда мы запускали процедуру по референдуму, когда первый поставил подпись в этих бланках, я сказал, что у Киртуака два выхода. Либо в ЗАГС, либо к прокурору. В ЗАГС это он должен был просто написать заявление и уйти, а прокурору в тюрьму. И оно так и произошло. Почему сейчас и не раньше? Потому что последние месяцы я начал серьезнее заниматься судебной системой. Мы назначаем всех судей через декрет президента, через указ. Конечно, вот тот беспредел, который был раньше, они говорят, что мы решили все проблемы. Но они опасаются. Поэтому и зарегистрировали нашу инициативную группу по референдуму. Поэтому мы и смогли первый раз за последние... Я говорил о референдуме с 2011 года. Вот 6 лет. В 2011 я был кандидатом мэра Кишинева. Я тогда сказал, что мы запустим процедуру по референдуму. И сейчас мы добились, и мы собрали, кстати, нужное количество подписей. То, что его арестовали, этого нужно было сделать давно. То, что беспредел в Кишиневе, все знали. Но то, что его арестовали, это не означает, что референдум отменяется. Сейчас также остаются два варианта. Первый вариант. Он пишет заявление и уходит с должности. И тогда у нас выборы досрочные мэра Кишинева этой осенью. Это первый вариант. Либо второй вариант. Он не пишет заявление. Он находится под следствием. Через муниципальный совет назначает кого-то исполняющего обязанности. Но референдум идет дальше. Осенью мы проводим референдум по отставке мэра, который находится под следствием. Успешно люди голосуют за отставку. И проводим досрочные выборы мэра Кишинева в марте, в апреле следующего года. Поэтому оно друг друга не исключает. Напротив, больше аргументов, чтобы люди вышли, проголосовали за отставку этого мэра на референдум, если он сам не подпишет заявление.
Понимаете, вот у меня создалось ощущение, что элита молдавская, определенная часть, достаточно значительная, она не просто ваш политический оппонент, она вас ненавидит просто вот искренне, самозабвенно. То ли там, значит, когда люди говорят, власть не позволит президенту, власть решила согласиться с Додоном, Додона не принимают центры силы, как назвали, ни в Брюсселе, ни в Бухаресте, ни в Киеве и так далее. То есть они вот с одной стороны живут с осознанием того, что они вот избранные, а с другой стороны, по-моему, они очень боятся.
Знаете, меня меньше интересует мнение элиты. Мне больше интересует мнение простых людей. Знаете, когда я каждую неделю без охраны большой, вообще без охраны, иду на центральный рынок, покупаю что-то, либо в магазин вечером, когда еду домой, я общаюсь с простыми людьми. Для меня намного важнее то, что мне говорят простые люди, чем говорит председатель парламента, либо премьер-министр. То, что они боятся, то, что они временщики, это мы все понимаем. Не понимают, что на следующих парламентских выборах все это закончится. Они задержались слишком долго. Вот этот беспредел, который они творят, люди давно хотят все это закончить. У нас были люди готовы и сейчас готовы взять вилы, идти на революцию. Я против этого сценария. Я всегда говорил, что против, потому что у меня есть перед глазами ситуация Украины. И не дай бог такой сценарий в Молдове это не остановить. А у нас рядом Приднестровье, здесь взорвется все. Поэтому шаг за шагом мы добиваем их. Победили на президентских, сейчас уберем Киртуак, проведем выборы в Кишиневе. Победим на тех выборах, проведем референдум по распуску парламента. Распустим, хорошо, не распустим, очередные выборы в следующем году. Вот так, шаг за шагом. А элита, ну, они понимают, что вот недолго осталось. Поэтому вот и такие декларации. То, что касается принимают или не принимают, ну, с Брюсселем у нас очень нормальные, прагматичные отношения. Я встречался с руководителем всех, ну, всех уровней Брюсселя. Буквально на прошлой неделе я встречался с премьер-министром, президентом и спикером Венгрии. Ну, премьер-министр Орбан, вы знаете, один из таких самых активных руководителей стран Европейского Союза, который отстаивает интересы своей страны. Несмотря на то, что Венгрия член Европейского Союза и НАТО, но у него есть жесткая, четкая, ясная позиция по поводу интереса своего государства. Встречался с руководителями, с президентом Греции, Болгарии, вице-президентом и так далее. Такие контакты будут продолжаться.
Из Турции только что вернулся.
Да, с Эрдоганом встречались буквально в начале прошлой недели. Очень хорошая встреча. И я думаю, что партнерство стратегическое с Турцией будет подписано соглашение в конце этого года. Надеюсь, будет официальный визит Эрдогана в Кишиневе по моему приглашению. Поэтому, знаете, Молдова обречена дружить со всеми. Вот последние 7 лет, проблема Молдовы в чем была последние 7 лет? Была власть проевропейская, очень часто антироссийская. У нас был крен вот в политике внешней в сторону Европы.
Дружили не просто, а дружили против.
А дружили против. Моя задача, и вот у меня получается за эти 6 месяцев, сбалансировать ситуацию, вернуться к стратегическому партнерству с Россией. Мы не можем дружить с кем-то против кого-то. Молдова должна дружить с Россией, с Европой, с Турцией. Маленькая страна. У нас других вариантов нет. Нейтральная страна должна всегда остаться.
В связи с этим, какие перспективы у законопроекта, отдельного законопроекта о международном нейтралитете Молдовы?
Есть проект закона в парламенте. Мы поддерживаем принятие этого закона. Я думаю, что после того, как ГИМПу, вот эти националисты правые, либералы, да, уйдут полностью из мажоритарной в парламенте, и из правительства. Я думаю, что у меня будет больше шансов убедить парламентское большинство. Это или следующее будет нам намного ближе, для того, чтобы мы приняли этот закон. Это нам нужно для того, чтобы более активно продвигаться по переговорам с Приднестровьем. Потому что почему появилась приднестровская проблема? Именно вот из-за таких вещей. Потому что в начале 90-х руководство Молдовы говорило, что нужно объединяться с Румынией, нужно куда-то уходить, нужно русских отсюда выводить и так далее. У нас была война по Днестру.
Да.
Поэтому если мы хотим решить эту проблему, нужно обязательно укрепить нейтралитет. Не просто укрепить, у нас в Конституции записано, чтобы он был международно признанный.
Но у вас декларация независимости доминирует над Конституцией.
Знаете, это наш Конституционный суд... где большинство граждан имеют румынское гражданство, приняли такое решение, которое будет отменено тоже решением Конституционного суда, когда мы там наведем порядок. Ничего не может быть выше Конституции. А в Конституции у нас написано, что Молдова нейтральная страна. Точка. Теперь нужно, чтобы этот нейтралитет был международно признан и закреплен. Я об этом говорил в офисе НАТО в Брюсселе в феврале, что нам нужно, и я предлагаю, чтобы мы подписали документ, который НАТО говорит, что уважает нейтралитет Республики Молдова.
Там отнеслись к этому.
Они говорят, что мы уважаем. Что вот мы же не говорим, что вы не нейтральны.
Но Столтенберг приходит и уходит.
Они говорят, мы уважаем. Я говорю, хорошо, нам нужна не декларация, нам нужна бумага. Желательно решение Совбеза ООН. Для того, чтобы все страны сказали, Молдова нейтральная страна, мы туда не лезем своими натовскими танками и так далее. Этого нам нужно добиться. Потому что это основная гарантия. Это основа, на которой можно решить приднестровскую проблему. Без этого не получится.
На своем примере я убедился, что никакой некомфортности для русскоязычного и для русского нету. Вполне комфортно на самом деле.
Ну, вы находитесь несколько дней здесь, вы видели и на улице, и в магазинах, и везде, ну, на русском люди разговаривают. За общение на русском никто, ну, не возмущается, так как есть в других странах. Этого у нас нет. И вот то, что статус русского языка – язык межнационального общения, конечно, последние годы не очень соблюдается, мы это все будем менять, будем возвращать, но знание русского языка для нас, для молдаван, это очень важно.
В том числе возвращать в школу русский язык?
Я сторонник того, что мы обязательно должны изучать русский язык. Пусть будет и русский, и английский на выбор, там, и французский, но русский язык для нас, знание русского языка – это очень серьезное преимущество. И отказываться самим от этого – это очень глупо. Наши дети, вот моему сыну среднему, 10 лет, он не учит русский язык в школе. Ну, на русском разговаривает так же, как мы с вами. Среда такая. Попытаться бороться, вот я слышал, что парламент хочет там с русскоязычной пропагандой. Вот вернулись из Штатов и хотят срочно здесь что-то делать. Ну,
телеканалы запретить, трансляции.
Ну, недальновидно все это. Ничего не даст. Во-первых, мы это все будем блокировать. Если нужно, людей поднимем.
А рычаги у вас есть?
Ну, любой закон, он вступает в силу после того, как президент подписывает. Мы не будем подписывать. Заставит? Ну как? Пойдем на референдум. Пошли на референдум. И тогда люди посмотрят, за кого проголосуют.
Мы снова уходим на небольшой перерыв, после которого продолжим нашу беседу.
Только у нас. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Только у нас.
В эфире снова интервью с президентом Республики Молдова Игорем Додоном, который пытается восстановить стратегические отношения сотрудничества и партнерства с Российской Федерацией.
Приднестровье опять второй раз или третий уже всплывает в разговоре. Я был в Приднестровье, и вот они там, я бы сказал, с непониманием отнеслись к идее, что Молдова выставляет свои посты на украинско-приднестровской границе, там, ну, в рамках Молдовы, да? И на том, что сейчас вас подвигают к тому, чтобы с двух сторон давить Приднестровье. Вот, извините, но какой-то вариант начинается, как Украина любит Донбасс. Мы вам то отрубим, это отрубим.
Нет, я думаю, что здесь больше эмоций и политики. Давайте возьмем вот по очередности. Все страны, региона, мира, геополитические игроки признают, что Молдова – это целостное государство, что Приднестровье – это часть Молдовы. У единого государства должна быть единая граница. Первый протокол о том, чтобы ставить совместные посты на украинско-приднестровской границе, был подписан еще в 2002 году. Всеми – и Россией, и Украиной, и Молдовой – есть протокол подписан. И с 2002 года все откладывали и откладывали. Никто не собирается никакие блокады устраивать. Более того, эти посты, они просто там будут сидеть и не будут ничего проверять. Есть период транзита. Ясно, что некоторым силам Приднестровья это не нравится, потому что это серьезно остановит контрабанду, которая там очень серьезно была с украинцами. И мы знаем об этом. Товары с Украины, контрабанды на Приднестровье, из Приднестровья здесь на наш рынок. Эти схемы работали, и люди зарабатывали сотни миллионов долларов за эти годы.
В Молдавии, в Приднестровье, на Украине
везде
есть люди,
везде,
которые заинтересованы
везде
в контрабанде. Знаете, и сохранении статус-кво.
Конечно. Есть люди, заинтересованные везде, и в России тоже, чтобы Приднестровье так и осталось. Приднестровье не платит за газ. Это 7 миллиардов долларов долг Приднестровья за газ, который у нас в бухгалтерии числится как молдавский. Они не платят. Кроме этого, каждый год Россия помогает живыми деньгами. Бюджет Приднестровья. Мы считали десятки миллиардов. Ну, я насчитал 15 миллиардов долларов получила Приднестровье за эти годы. И я себе задаю очень простой вопрос. А что получили жители? Что получил бизнес? Политическое ли это, я понимаю. Потому что за 15 миллиардов долларов, за 15-20 лет, можно было сделать второй Дубай из Приднестровья, 400 тысяч жителей. А вы были там. Вы видите качество и жизни, и предприятий, и так далее, и так далее. Где деньги? Конечно, кто-то хочет сохранить этот статус-кво. Конечно, им невыгодно, что вот появился президент Молдовы, который за дружбу с Россией, с которым нужно обсуждать. Им было бы лучше, чтобы здесь, вот, в президентуре, был открытый прорумынский пронатовец. Потому что в этом случае было бы легче бежать в Россию и просить опять денег. А сейчас нужно садиться и решать проблемы. Я готов на любые компромиссы для того, чтобы объединить страну. Нужно оставить вот все, что у них есть. Я вообще сторонник того, чтобы Приднестровская республика в составе Республики Молдова вот сохранила все, что у них есть. За исключением общей границы, общей бюджетной системы, судебной. Ну, основные, которые есть. А так... Свой парламент, свой премьер, свой президент, свой флаг, свой гимн, свой бюджет. Все остается.
Автономия и федерализация. Да?
Я сторонник федеративного устройства государственности. Ну, кто-то боится названий. Ну, давайте не будем смотреть на названия. Вот что есть у Приднестровья сейчас, остается. Ну, конечно, должна быть общая бюджетная система. Ну, свой бюджет, ну, налоговая система должна быть та же. Должна быть общая банковская система, потому что их не приднестровские рубли не конвертируются.
Ну да, валютная система.
Валютная система должна быть. Должна быть общая граница. Ну так.
Внешняя.
Внешняя. Общая армия. Ну так. Вот 5-6 вещей общих. Дать им места в парламенте в общем. Будет свой парламент. Как вот в ГГУС тоже есть свой парламент.
Ну да, да.
И без проблем давайте жить. Пусть остаются миротворцы по Днестру. Пока чтобы не было какой-то транзитный период, чтобы не было каких-то, мало ли что.
Переходный.
Переходный. И все. И пройдут 4, 5, 6, 7, 8 лет, все забудут про то, что это было как-то, где-то и так далее. И поверьте, вот я общаюсь с людьми с левого берега, не с политиками, вот когда с политиками общаюсь, они только независимость. Вот вы были сейчас, сейчас они независимость Приднестровья и все. Независимость и больше ничего. А какая независимость? Где Украина с той стороны, которая никогда не признает независимость? Мы, Молдова, не можем признать и не признаем независимость Приднестровья.
И статус субъекта, две страны.
Статус субъекта Российской Федерации, что они хотят, но не получится, Калининград не получится.
Не получится. Даже по морю не подходит.
Варианты какие? Идти на Украину, либо в Молдове, так как есть по Конституции, по всем. Вариантов других нету. В Украину, потому что вы не видите, что там происходит. За георгиевскую ленточку наших ребят чуть не побили в Одессе. Беспредел полный. Хотите с Украиной объединяться? Нет, уверен. Тогда что? Нужно садиться, вот так садиться стул переговоров. Давайте смотреть, какой статус будет. И мы это можем сделать. И я уверен, что и Российская Федерация на это пойдет. Я уверен, что наши партнеры и западные пойдут на это. Я в Брюсселе этот вопрос тоже обсуждал. Нужно просто садиться и проблему решать. Тем более, что у нас нет тех проблем, которые есть, к примеру, там, у Азербайджана с Арменией или в других там. У нас мы живем вместе. Я президент шахматной федерации общей и для правого, и для левого берега. Их не команда футбольная играет в нашем чемпионате Молдовы и выигрывает вот Шериф.
У нас
нет этнических, религиозных каких-то, у нас этого всего нет. Нужно просто садиться и проблему решать. Это должны люди сделать, политики. Ясно, что, еще раз повторяюсь, есть и определенные интересы серьезные, бизнес-интересы. Они просто деребанят, прошу прощения за сленг, российские деньги, газовые деньги и помощь России.
Ну, что касается прорумынской ориентации части общества, здесь за последние годы произошли значительные изменения.
Пока ничего не получается у них. Вот они 20 лет вкладывают в эти прорумынские. И перепись населения последняя показала, что их всего лишь 7%. А каждый год они дают по несколько тысяч стипендий для молодых ребят, которые туда уезжают учиться. То есть по 5 тысяч в год, если умножить на 20 лет, 100 тысяч. Ну, раньше меньше было, 1000, сейчас по 5. То есть структура должна была быть уже другая. То, что им удалось, вот этим проунионистским, прорумынским силам, конечно, подкупить часть элиты, существенную часть элиты. Они работают с элитой. И, конечно, есть те, которые ратуют открыто и так далее. Но население категорически против. И ничего здесь не изменить. Еще раз говорю, они потеряли огромные деньги и более 2 десятилетий для того, чтобы поменять. А оно тут. Там и осталось. 75% граждан Молдовы считают себя молдаванами. Более 75%, даже где-то 80%, категорически против даже обсуждать саму идею какое-то объединение. Да, когда-то в последние годы был немножко рост вот этих про унионистских. Почему? Потому что в стране было плохо, был бардак. люди говорили: слушай, давай хоть с чертом.
Получим румынский паспорт, пойдем в Европу.
Да нет, это ничего не получается, давайте хоть. Но ситуация меняется. Надо дать жить, надо людям нашим дать возможность здесь зарабатывать, жить нормально. И никто не захочет ни в Румынию, никуда.
Я буквально вот замечу тогда, беседовал с одним политологом, говорю, вот о том, что Дадон договорился о амнистии для мигрантов молдавских в России, вот это как-то, говорю, получило резонанс вот, в обществе, что, знаешь, что мне ответили? Это интересно для социально низких слоев. Я не общаюсь с гражданами из этого уровня. Понимаете,
да, фантастика. Это резонанс очень большой. В России работает официально более 500 тысяч граждан. 500 000. Это официально. Я думаю, что всего их около 1 000 000 граждан. Из России каждый год более 1 000 000 000 долларов только официально перечисляют наши граждане. Домой сюда. Это только по банковским перечислениям. Я думаю, что их около 2 000 000 000, потому что там в кубышке и так далее. Что такое 2 миллиарда долларов для Молдовы? Можно сравнить с прямыми иностранными инвестициями, которые у нас 100 000 000 долларов в год. А наши люди из России 2 миллиарда. Поэтому, когда мы договорились по амнистии, для тех, которые здесь, по 26 статье, 17 тысяч наших граждан уже получили. Сейчас я говорил и с Путиным, и с Медведевым, будет по 27 статье, это еще 20 тысяч. То, что мы дали возможность легализоваться, которые там были, два этапа, и десятки тысяч уже легализовались, это очень-очень важно. Это важнее, конечно, все важно, но поверьте, для населения это важнее даже, чем экспорт. Потому что по экспорту люди почувствуют через там, полгода, когда начнут объемы расти, тогда появляются рабочие места, и тогда люди чувствуют. А здесь конкретно касается каждого человека. Поэтому люди это очень оценили. И хочу еще раз поблагодарить руководство России, что пошло на этот беспрецедентный шаг по нашей просьбе.
По экспорту как раз, знаете, вот, слово за слово, что называется, цепляется. Молдавские вина появились в России. Но когда я приехал, посмотрел на ассортимент и Кривников, и Камрад, и все остальное в магазинах, в ресторанах, кафе с тем, что есть в России, ну, слушайте, это же капля в море вообще, то, что проходит туда.
Ну, сейчас несколько десятков предприятий имеют возможность экспортировать на рынок. Конечно, не все сразу появится в России. Почему? Потому что за последние годы мы потеряли нишу, мы потеряли присутствие на полках. Вернуться сейчас в магните или так далее, что вернуться на полках, это очень серьезные деньги, нужно вкладывать. Поэтому наша компания, тут же Крикова, это очень серьезное предприятие. Но сейчас ведет еще переговоры, с кем работать в России. И это непросто. Да, у нас было в 2000, до 2005-2006, у нас было 56% доля на рынке России алкогольной продукции. Конечно, тогда все знали, видели и так далее. Мы потеряли этот рынок. Мы потеряли тоже из-за действий молдавских политиков, этих конфликтов с Россией и так далее. Сейчас будем возвращаться. Не все сразу, но первый шаг был сделан. За первые 3 месяца этого года рост экспорта вина в Россию 5 раз по сравнению с прошлым годом. То есть работа пошла. Работать придется очень много.
Это была беседа с президентом Республики Молдова Игорем Дадоном. И нам остается только пожелать ему, чтобы все, что он задумывает, сбылось именно так, как он хочет. Всего доброго. Оставайтесь с нами. Это был Александр Гришин на радио «Комсомольской правды».
Только у нас. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.